Мы должны знать, что российская душа – это залог чистой культуры, славянской, германской культуры, и так далее, и так далее. Это не вам учить от меня. В общем, это немного. Что самое главное, да, вы должны очень хорошо знать. Хотя бы, по крайней мере, я хочу подчеркнуть. Правду вы никогда не узнаете. Политическую правду. Вы не думаете, что там наверху там есть какое-то противостояние. Никакого противостояния. Это ложь. Это не только мое личное наблюдение. Но эти слова и доктора. Так что все программируется. Даже написана партитура. Через какой год, что должны предпринять и так далее. Так что, поэтому мы очень просто говорим, это не наше дело, дорогие мои. Пусть они что хотят, то и делают. Это не наше дело. Наше дело заниматься духовной наукой, постигать мудрость Вселенной, мудрость мира, мудрость Святой Троицы. Это действительно наше дело. Мы здесь не только пионеры, но и проводники истинных мыслей. Так что совершенно достаточно то, что мы сказали. Сразу перейдем к значительным вопросам, дорогие мои. Это вечность и предвечность. Подразумевается бесконечность. Вечности мы постигаем жизнь небесной иерархии. А предвечность и бесконечность мы постигаем жизнь Святой Троицы. Это, разумеется, более абстрактные мысли, но это мы все равно должны знать, что это наша ориентация. От небесных миров мы получаем вечные истины относительно мышления, чувства и воли. А из Троицы к нам притекают предвечные истины. Предвечные истины – это истины морали. Нравственно прекрасные идеи, первоисточник, я имею в виду, происходит от Троицы, разумеется. Иначе мы в Евангелии не читали бы слова «все», от Отца, Сына и Святого Духа. Значит, мы живем во времени, в пространстве и в эфирном пространстве, но мы также живем и в вечности. Потому мы начали с этого, что мы должны, по крайней мере, предполагать, мы должны допустить, мы как последователи духовной науки, мы должны допустить, что и постепенно от этого зависит наше восприятие потом. Дорогие мои, мы совершенно вечные существа. На нас никакого воздействия не имеет ни время, ни пространство, вообще ничего. Мы вечные существа до рождения, после рождения и после смерти. Это мы должны глубоко осознать, подумать об этом. С другой стороны, даже философски мы можем это все хорошо понять. То, что есть, это вечно. Природа – это вечное. Человек – это вечно. Ангелы – это все вечные существа. Это материалистическое мышление говорит, что какое-то начало, какой-то конец, никакого начала, никакого конца не имеет человеческая душа. Физическое тело даже не имеет конца своего, потому что перейдя в минеральное состояние, помогает Юпитеру создать базу, понимаете, душевно-духовную базу создать. Так что все продолжается, все подчинено метаморфозам, это величайшая идея, все движется, но не возвращается, это неправильное выражение. Все движется, все вечно возвращается, ничего подобного, это неправильно. Кто бы это ни сказал, это неверно. Потому что возвращение – это действие из духовной науки, дорогие мои. Мы же можем очень эзотерически, мы можем это очень точно знать. Повторение – это ариманическое. Ничего не повторяется. Солнце восходит, не повторяет. Это мы не можем воспринять, что новый день солнца – это новое творчество, новое излияние лучей под совершенно другим углом, во-первых. И этот угол потом меняется, освещается из другого угла, начинают притекать солнечные лучи. Так что ничего в мире не повторяется, не подчиняется аримоническим воздействиям. Вот что оккультно-эзотерически можно сказать. Во-первых, душа – творческое начало, творческое существо. И все время стремится к новым достижениям. И это мы хорошо должны понять, к чему. Да, все люди подчинены этим таким арманическим законам. Церковное мышление, научное мышление и так далее, обывательское мышление не принимают, не могут воспринять нечто новое. Потому и утверждают, что все повторяется и все одно и то же. Каждый день это новое творчество Солнца. И мы должны постараться воспринять, разумеется, это очень тонкое, высокое восприятие, но это есть правда. С одной стороны, солнечные существа, небесные иерархии воздействуют на нас и привлекают нас, и мы ночью воспринимаем мировую справедливость, дорогие мои. Разумеется, не все воспринимают то, как доктор великолепно говорит. Он сказал, то, что я говорю вам, говорю для противников. Не для всех говорю. Так что мы должны хорошо понимать. То, что говорит доктор, если ты это не понимаешь, это твоя проблема, да? А доктор говорит ради того, чтобы мы двигались вперед. А что такое движение вперед? Это отношение к Святому Духу и отношение к Спасителю. Начнем с того, что каждый день мы нуждаемся в пище. Душевно-духовная пища. Есть физическая пища, мы об этом не говорим, но есть душевно-духовная пища. Чем живет человек, дорогие мои? Посмотрите, как, не хочу так грубое слово сказать, как неправду навязывают научное мышление, атеистическое, механическое мышление, если это можно назвать мышлением. Мы не только физические существа, значит, мы должны принимать пищу и для не только физического тела. Это же элементарно, дорогие мои. Ты душа, ты воспринимаешь моральное, прекрасное, которое не от земного. Все это небесное, значит, мы нуждаемся в пище. Душа и дух жаждут принять душевную пищу. И только когда ты только духовное, физическое подаешь, то этим физическое тело, во-первых, изнашивается, и душа теряет свои качества. Потому и в конце говорится, что не все перейдут на Юпитер. Значит, есть часть существа, которые откалываются от эволюции. Это надо учесть нам очень сильно, потому что это всегда борьба и так далее. Да? Одним словом, какую пищу мы должны принять? Не всякую, разумеется. Потому что душа вообще распахнута, принимает все. То, что ты подаешь, моментально принимает. Потому нам нужно высокое сознание, очень хороший вкус, чтобы мы точно знали, какую пищу подавать душе. Дорогие мои, отравляем ли мы душу? Или не отравляем? Или способствуем продвижению к воскресению? Это же очень просто. Когда мы душе подаем истину, правильную, высокохудожественную, душа насыщается и продвигается вперед. Это же элементарно для нас, да? Но, как оказывается, большая трагедия для всех остальных. Какую пищу они днем принимают? И вообще принимают ли не только физическую пищу, так сказать, да? Никто не принимает, дорогие мои. И то, что они думают, что это как будто они душевно что-либо делают, это ложь, это неправда. Об этом постарались великие мистики Востока, которые хотели насадить очень неправильное, очень злонамеренное мировоззрение. Когда человек умирает, душа полностью растворяется, от души ничего не остается. Простите меня, иди и проверь, правильно или неправильно это выражение. Понимаете? Без Евангелия мы теряемся. Потому что мы же не можем, не имея ясновидения, не у всех же есть ясновидение, не все же воспринимают Христа. непосредственно причем, да? Но вот мировоззрение восточное, арабское, если хотите, насаждает очень утвердительно, внушительно, что душа от души на земле после смерти ничего не остается, все растворяется в мировой душе. Мы коснулись этого вопроса, потому что это очень значительная идея. А правда ли это? Как проверить? Невозможно проверить, надо противопоставить прямо евангельские слова. Поэтому надо нам очень хорошо, пока мы сможем непосредственно воспринять духовно-душевный мир, мы должны противопоставить через Священное Писание. У нас есть Священное Писание, и у Ветхого Завета есть Священное Писание. И там, и здесь говорится, что душа вечная. Душа – это творчество богов и имеет в будущем суд. Значит, душа живет. А кого судить, если нет души, да? То, что уже Ветхий Завет говорит о мировой справедливости и разделении человечества. И там Моисей, видите ли, Моисей разделяет душу. Кого разделить, если их не существует? Значит, арабское мышление опирается на ложный оккультизм. На ложные религиозные представления. И мы должны это очень четко, мировоззренчески понимать и отвечать. У нас есть опора Евангелия, и с другой стороны у нас есть мировоззрение нашего утешителя, которого посылает именно сам Господь и наставит нас всякую истину. Но есть одна очень значительная идея в послании утешителя. Это напомнит все то, что мы должны пройти, то, что прошли, и в будущее напомнит и провозвестить будущее. Это очень значительная миссия утешителя. Напоминать, потому что душа забывает, и забыла душа очень многое. Мы не помним нашей прошлой жизни, у нас нет опыта просмотреть, как мы жили до рождения, как прошли прошлые инкарнации, это все надо восстановить. И причем, доктор очень усиленно подчеркивает, если мы это не восстановим, дорогие мои, эта потенция нашей прожитой жизни переходит в сферу Аримана Люцифера. Значит, насколько важно нам восстановить памяти, в душевной памяти, это задача. Поэтому оккультист говорит беспощадно. Если ты не будешь восстанавливать, какие судьбы прошли, что было до рождения, да? Как жил человек до рождения? Предсуществование. Это у нас есть в духовной науке прямо призыв к этому. Утешитель должен пробудить, именно пробуждение говорится. Значит, это в нас есть, и то, что в нас есть, мы не имеем права оставить это все. Иначе это все течет. Куда течет? Течет в сторону Люцифера Аримана. Или к Божественному, мы это очень хорошо знаем. Или к Ариману, Люциферу. Значит, душа стремится на небесах ввысь, или наоборот, идет в сторону Люцифера Аримана. Поэтому пробуждение – это великая мистерия. И великая задача души. Отсюда и мировоззрение духовной науки, которое пробуждает. Древний Сатурн, дорогие мои, мы это должны вспомнить. И когда мы мыслительно это принимаем, это уже зачаток нашего воспоминания. Потому что мысли, мы же знаем, это божественное. Почему? Эзотерически отвечаем. Потому что мысли невозможно увидеть. Вот у вас микроскоп, да? Посмотрите, увидели мысли? Невозможно мысли видеть. Значит, они существуют, но они вне физического восприятия. Значит, это чисто духовное, эфирное существование мысли, да? Мировые мысли вокруг нас. И все это мы должны воспринять. И воспринимая мысли, мы начинаем восстанавливать предсуществование. Дело в том, что вообще, все же надо коснуться, церковь изуродовала все. Потому что вместо того, чтобы величайшая мистерия Рождества правильно назвать, это мистерия предсуществования. А смерть назвать правильно воскресенье. Значит, у нас должно быть вместо Рождества и Пасхи, у нас должно быть мистерия, праздник, пред существование и праздник воскресения. Это будет правильно, это будет реально. А церковь, извините, подсовывает нам эти очень догматические, совершенно окаменевшиеся сознания. Рождение, причем там тут же убрали предсуществование и прохождение врат смерти. А что происходит врат смерти? Происходит или воскресение, или очень направление в сторону Люцифера Аримана. Поэтому это слово Пасха не раскрывает сущность. А когда мы говорим, мы должны принять эти две величайшие явления, да, мировоззрения. Предсуществование уже это совсем другое. Преодолевается полностью материализм. И приходит чувство вечности. Из вечности мы можем восстановить предсуществование. Из вечности мы можем пережить воскресение. Поэтому апостол Павел очень сильно, энергично подчеркивает, что если мы не воспринимаем воскресение, то у нас нет душевной пищи. Вот я почему начал с вами именно о пище беседу. Потому что мы должны принять не только физическую, это само собой, но мы должны принять душевную, здоровую душевную пищу. Эта пища исходит из мистерии воскресения. И должны пробудить мистерию предсуществования. Дорогие мои, это наша задача, задача человека души. Вот душа, она целая, да? Но целая для сознания только тогда, когда мы две стороны пробуждаем правильным образом и достигаем в познании. Предсуществование это необходимо нам пробудить. И так же, как необходимо нам пробудить восприятие воскресения. Через воскресение мы принимаем душевно-духовную пищу. И душа, каждая душа голодает. А с голодовкой, вы знаете, вечная голодовка не существует, потом душа умирает. Душе надо подать именно пищу, хлеб насущный, это есть воскресение. Мистерия воскресения, разумеется, имеется в виду Спаситель. Так что без Спасителя мы не сможем воспринять предсуществование. Почему? Потому что он вносит мистерию Рождества. Да? Мы уже переиначили, переименовали это. Мистерия Рождества, то есть рождается не в том смысле, что вот сейчас оно осуществляется, а это течение, вечное течение, для вас хорошо известная идея, именно прекрасная идея предсуществования, подразумевается уже вечность. Значит, мы должны скорректировать. Не просто Рождество и смерть, и прохождение врата смерти. А вот это очень, это мировоззрение совершенно другое, когда мы говорим не Рождество, а предсуществование. Душа не рождается, душа продолжает свою жизнь. Потому я начал с того, что душа это вечное. Вечное существо. Для него до рождения, после рождения и после прохождения врат смерти это вечное переживание. Мы должны достигнуть переживания души. Посмотрите, как человек есть душа и не может постичь, что такое душа. Задача духовной науки именно антропос, софия, как вы хорошо знаете, антропос означает душу. Не гаист, гаист это дух, а душа, мировоззрение души, да? Миросозерцание души. А для этого нам нужно восстановиться до течения и после смерти. Все эти три этапа мы проморгали, дорогие мои. Человечество не знает ни настоящего душевной жизни, ни до и после смерти. Человек вообще живет в абсолютном нереальности. Это мы должны очень точно осознать и характеризовать очень правильно. Днем у нас есть дневное сознание, но дневное сознание не достигает реальности. Мы же должны очень хорошо знать. Если мы достигаем реальности, тогда мы теряем свободу. Мы должны достичь реальности. Да? Мы должны достичь. И в этом задача души сознательной. Эпоха души сознательной подает нам силу, чтобы мы восстановили предсуществование, правильно постигали настоящее и немного хотя бы приоткрыть окошко из вечности. Когда мы занимаемся идеями, христианскими идеями, мы касаемся этих трех моментов душевной жизни. Потому что когда мы о воскресении думаем, мы уже касаемся вечности. Предсуществование то же самое. И в настоящем единственное то, что мы не можем в настоящем воспринять вечное существование. Значит, основная задача, первое, это двинуть сознание, раскрыть все наши возможности, углубить наше восприятие, а потом уже немного добраться до рождения и после смерти. Это задача наша, дорогие мои. И мы должны, разумеется, правильным образом познавать. Что мы должны познать на Земле? Какая задача на Земле? Эти все три момента вечности мы должны осознать. Иначе нам надо ждать. Ждать как? Остальным людям, которые сейчас вообще не подходят к религиозным, эстетическим и этическим идеям. Мы должны очень серьезно и очень глубоко воспринять, что человек не теряет своего человеческого достоинства. Человек может умереть, но в духовных мирах не существует смерти. В духовных мирах существует худшее, чем смерть. Мы сейчас говорим эзотерически, оккультно. В духовных мирах не существует смерти. А существует нечто худшее, чем смерть.
Одиночество.
О, молодец. Именно. Человек живет в духовных мирах. Любой человек. Это очень значительно. Это очень... принципиально. Потому что человеческая душа не может умереть. В духовных мирах переходит, видит, что не умер, но переживает колоссальные страдания от одиночества. Душа на земле любит своих близких, далеких и так далее, друзей, сыновей, дочерей и так далее, и своего отца, мать и так далее, но в духовных мирах одиночество. Никакого отца, матери, сыновей, родственников, никого нет. Почему причина? Где виза? Это уже знаете. На земле, когда человек не интересуется вечными ценностями, такая душа живет в одиночестве. Но я не ради этого, не совсем ради этого напомнил вам эту идею, дорогие мои. Потому что я имею в виду глобальную идею. Если душа после смерти не умирает и живет в одиночестве, так следующий вопрос. А одиночество до каких пор? До каких пор он будет мучиться и страдать в одиночестве? Это очень важный вопрос. И мы должны правильно решить. Иначе мы не будем представителями духовной науки. Духовная наука говорит, душа – это вечное существо. И после смерти проходит, или же полностью страдает, или наполовину, или на четверть, зависит от того, какая индивидуальность проходит камалоху. Но, что самое главное, заканчивается этот период для любой души. Это очень трудная мысль. Сразу радикальные примеры я приведу. Черные маги, они продолжают жить в духовных мирах, страдают от одиночества, но и для них приходит время, когда они оставляют это одиночество. Это величайшее милосердие Творца Вселенной, дорогие мои. В этом сквозит вечное добро, вечная благодать, потому что никого не осуждает до конца. Это очень трудная мысль. Как? Убийца, рецидивисты, разбойники из черной маги, да, все они будут в духовных мирах страдать от одиночества, но когда они выстрадают полностью, полностью, здесь нет никаких поблажек, простите за это слово, но когда они выстрадают, до конца выстрадают, да? Убили 10 человек, эти 10 болей они принимают, они переживают, они страдают. Это величайшее страдание. Но в конце концов, милосердие Бога бесконечно. Человека не оставляет до бесконечности в страдании, в аду. Приходит время, когда они выкарабкиваются, благодаря величайшим страданиям, и потом они распределяют свою карму, потому что они не в, одно, в одной жизни невозможно все скупить. Настолько они, например, допустили какие-то, да, нарушения. Но дается всем возможность исправления. Даже самым крайним людям, если они человеки. Ну, а если это не человек, это конструкция, разрушается, там нет божественного «я». О чем это говорит? Это говорит о том, что когда душа приходит, инкарнируется, да, эта душа внутри носит свое божественное вечное «я». Невозможно, чтобы она улетучилась. Потому я начал зрение восточного мировоззрения, арабское, например, что они говорят, что душа растворяется, от души ничего не остается. Они эзотерически элементарно не знают, что душа – это вечное существо. Невозможно, чтобы оно испарилось. Они отрицают личную, душевную, бесконечную жизнь. Здесь они глубоко ошибаются. Поэтому мы должны очень твердо и глубоко воспринять. Душа человека вечная, проходит страдания, сколько нарушит, столько и получает, но потом освобождается, потому что у него есть вечное божественное. Вечное божественное – это бесконечное. А земное, люцифенское, ариманское – это конечный вопрос. Мы же не можем сказать, что сила Аримана так же велика, как сила Троицы. Или даже ангелы. Это абсурд, дорогие мои. Ариман и Люцифер имеют свои границы, свои возможности. Они даже не вмешиваются. Когда ты правильно мыслишь, Ариман отходит, моментально отходит. И Люцифер тут же, когда у тебя есть прекрасные души, прекрасные порывы, как Пушкин говорит, они отходят. Они не нарушают свой закон. Никто не нарушает, дорогие мои. Это великая идея. Это духовно-научная великая мысль. Блестящая мысль. Иначе невозможно было бы продвинуться, да, вперед, да? Хорошо, если все время, они же сильнее нас, но как только у нас есть правильная мысль, правильный настрой души, они здесь ничего не могут сделать и не мешают. Потому Гёте так прекрасно разрешил, когда Фауст подошел к вратам рая, а Ариман благословляет, всегда интересно это выражение, благословляет Фауста. И отпускает с миром, с благословением отпускает в рай. Почему не цепляется? Не может, дорогие мои. Перед вечностью, перед божеством никто ничего не может. Ты только должен раскрыть себе это божественное. С 20 века, дорогие мои, особенности, мы сейчас находимся в 21 веке, да? Очень значительно, дорогие мои, чтобы мы знали, наше происхождение чисто божественное. Внушает, это Арима внушает, что мы земные существа, приходящие, смертные существа. Это все уже надо перечеркнуть. Мы должны сказать, что у нас есть происхождение от небесных миров, у нас божественное происхождение. Мы вечные существа. Нас не касается время, течение. Это одно течение, это пространственное земное течение, с которым мы связаны ради нашей свободы. Но только ради свободы. А в принципе, разумеется, это вечная душа, и мы должны постараться воспринять вечное в нас. Это очень значительно, потому что мы должны пробудить в нас именно божественное восприятие нашего существа. Именно настало время. Об этом я, скорее, инстинктивно сперва говорил. Моральное солнце приближается, значит, приближается в нас наше сознание, что мы причастны к моральному солнцу Вселенной. А если причастны, значит, мы являемся моральным солнцем Вселенной, и очень много солнц, бесконечно много солнц рождаются именно. Но материалист это не может вытерпеть, это их проблема. Человек должен знать, что совершенно божественное существо, вечное существо, вечно моральное прекрасное существо. И мы должны об этом каждый день восстанавливать в памяти. Каждый день вспоминать. Несколько минут, хотя бы минуты, это тоже много. Несколько минут, хотя бы 5 минут, подумать о том, что ты вечное существо, божественное, прекрасное, моральное, эстетическое, этическое существо. Тогда у тебя душевный настрой правильно образуется в течение дня. Вот вы заметьте, что вы хотя бы, ну, 5 минут, потом продолжите до 15 минут, у вас весь день совсем по-другому пройдет. Внутреннее сознание раскроет в себе огонь вечный, огонь вечности. И это, разумеется, с 21-го столетия это уже начинается у человека. Потому что действительно моральное солнце приближается. Это же не механическое приближение, даже это качественное приближение. Это не пространственное приближение, а душевно-духовное приближение. Также мы сказали, мысль, а ну схвати мысль. Это не пространственное, но оно же существует. Вот вам элементарное преодоление материализма. Глуп материалист, который сам мыслит научно, и эти мысли не думают о том, что эти мысли совершенно реальны, они не пространственные, их невозможно увидеть, прикоснуться. Это же верно, но она же живет. Еще как? Через это строится вся техника материализма, да? Поэтому мы правильно настроим нашу душу, когда принимаем две величайшие мистерии нашей же жизни. Это мистерия предсуществования, то есть Рождество, чтобы понятно было, и Пасха, Великое Воскресение. Душа должна принять пищу от воскресения, иначе она будет голодать. Это великая мысль апостола Павла, дорогие мои, доктор особенно сильно подчеркивает. И я тоже так поэтому хочу очень сильно подчеркнуть. Принимаем ли мы пищу от воскресшего, от Святого Духа? От этого все зависит. В этом проявляется наше идеалистическое отношение вообще к миру, к человеку и вообще к божественным небесным мирам. Поэтому доктор очень скрупулезно, можно сказать, детально описывает, как мы общаемся с ангелами, как мы приближаемся к ангелам, как общаемся с архангелами, какие ценности мы должны преподнести. И что главное, когда человек засыпает, умиротворяясь все эти три отправления душевные. Это мышление, чувство и воля. Внутренний покой мышления, внутренний покой душевной жизни и внутренний покой волевой части души. Это элементарно, иначе человек не заснет. Он убирает все эти три потоки и может заснуть. А потом раскрываются наши ценности в мышлении, в чувстве и воле. Что там, какие ценности там находятся? Естественно, разумеется. То, что мы приобрели, то, чего мы достигли. Достигли или нет в мышлении что-то вечное, что-то прекрасное, благородное, в чувствах, тогда мы имеем возможность приближаться к ангелам, архангелам и к духам эпохи. Это очень значительно, потому что так мы соприкасаемся с вечностью. Когда мы говорим, что существует мировая справедливость, и ночью мы соприкасаемся с как? Если все люди соприкасались, тогда не было такого материализма и анархии вокруг нас, да? А последователи духовной науки, они, дорогие мои, они обязаны это почувствовать. Причем ночью, в глубочайшем состоянии сна, тогда мы имеем доступ, потому что мы что-то приобрели вечного. В дневной жизни, когда мы помыслили что-то великое, мыслительное, тогда мы приближаемся через ангелов. И так далее. Да, одним словом, вы это знаете приблизительно, но я хочу подчеркнуть, что ночью человек приближается к ангелам, когда абсолютно все мыслительное оставляет. Дневной, дорогие мои. Мы дневной, то, что помыслили, все это убираем. Также в чувствах и также в волевой жизни. И тогда раскрывается, что там находится ценного. Что ценного находит наша душа, также и ангелы, архангелы, архаи. Поэтому очень важно, что мы чувствовали, что мы пережили, какие мысли приняли, какие волевые действия совершали мы. Это все имеет колоссальное значение, потому что, приближаясь к этой иерархии, мы получаем силу, дорогие мои. Морально-душевную силу мы получаем от них. Ну, в особенности с 20-го столетия, ну, в особенности с 21-го, 22-го столетия и так далее, особенность очень значительна, принимаем ли мы в мыслях именно вечные истины, правильные мысли, то есть из духовной науки. Тогда наш ангел, дорогие мои, это удивительная духовная наука, говорят, удивительно. Тогда наша душа через ангела приближается к Серафиму. Это огромная, глубочайшая тайна, но вместе с этим глубочайшая радость рождается в душевной жизни. Когда это возможно, когда мы в мыслях принимаем общечеловеческие идеи, не только наши личные. Наши личные остаются. Мы же сказали уже, что во время сна мы от всего освобождаемся. Все земное приходящее мы оставляем. Мы не можем приближаться к ангелам. Хочу я очень-очень простой пример привести, но грубый. Доктор говорит, что вот когда Гёте входил в зал, там присутствовали, они не могли вытерпеть его. Потому что то благородство, то совершенно самостоятельное мышление, самостоятельный образ настолько было сильным, что люди, не хочу плохое слово сказать, и не выдерживают, так деликатно говоря, его присутствие. То же самое с ангелом. Ты к ангелу никак не подступишь. Потому что ангел – это совершенно удивительное существо. Благороднейшее, наивнейшее существо. Эта наивность тебя порабощает. Ты не можешь подойти к каким-то грубым материальным мыслям. Они все, это все убирается вместе с тобой. Поэтому в душе ты должен иметь что-то прекрасное, возвышенное. Тогда притягивает тебя ангел. Это очень значительно, дорогие мои. На земле каждый день мы должны что-то, хотя бы что-то прекрасное принять. Душевно прекрасное, я имею в виду. Душевно ценное. Тогда мы можем уже более-менее сознательно подойти к ангелу. Тогда ангел возносит эту душу, то есть тебя возносит до Серафима. И ты причащаешься к общечеловеческому мышлению, к общечеловеческим задачам. Ты становишься человечеством. Это поэтому говорится, уже Гёте говорит, человек – это человечество. Когда это осуществляется? Когда тебя приняли Серафимы. Только восприятие в Серафимах, тогда начинается именно восприятие всего человечества. Ты это можешь, разумеется. Ну, уже исходя из Евангелия, вы прекрасно знаете цитаты, которые дают нам возможность, то есть бесконечную возможность. Да, вы Бог и дела, которые я творю. Соответственно, дальше, да? Пятая глава. Будьте совершенны, как совершенен Отец Небесный. В общем, вы это прекрасно знаете от меня, но реализация происходит именно через ангела. Когда ангел увидит, что в душе у тебя живет вечная мысль, не субъективная эгоистическая мысль, тогда легко подходишь к Серафимам, и Серафим тебя принимает, потому что равный принимает равного, дорогие мои. Если у нас есть мысль, силу, охватывающую все человечество, ангелы свободно принимают тебя и возносят до Серафима. Ты переживаешь человечество. Человек действительно переживает все человечество. Разумеется, это величайшие переживания, требуют от нас величайшей отдачи духовной науки. Но духовная наука помогает, настраивает душу. Потому мы описываем там древнюю, когда вы прошли состояние древнего Сатурна, у вас уже заложена эта часть общечеловеческого переживания. Потому мы приобщаемся ко всему. Но воспринять это пока трудно. Поэтому мы говорим о ночном состоянии нашего сознания. Ночью мы переживаем, дорогие мои. Если мы ночью не переживали величайшее, то на земле никогда не смогли бы осуществить никаких идей из Евангелия, из духовной науки. И утешитель нам не помогут. Утешитель пробуждает в нас те способности, возможно, которые у нас есть. А когда реализуется, когда мы помогаем ангелам, тогда ангел возносит нас до первой иерархии, дорогие мои. Это удивительная благодать. Это именно благодать через восприятие истины. Тогда мы можем постепенно приближаться и воспринимать. Пробуждаясь, человек уже не становится таким ярым эгоистом, без которого живут все люди. Посмотрите на всех людей, которые не прикасаются с духовной наукой. Они живут в глубочайшем материализме. Чтобы не сказать в болоте, в грязи. Какие ценности в душе проходят, дорогие мои? Чем они заполняют свою душу? И мы тоже не убережемся от этого, если не будем читать, если не будем воспринимать что-то великое, прекрасное. Поэтому музыка, живопись, поэзия, это все помогает возвещать постепенно. Поэтому даются нам великие идеи через предсуществование и через воскресение. Когда у нас душа правильно ориентируется, это очень трудно на земле ориентироваться, потому что видите вокруг, что происходит. Да? Значит, когда мы воспринимаем, то есть понимаем, что существует предсуществование, значит, душа живет в божественном, продолжает в нем, надо поискать, и потом проходит врата смерти и соприкасается с воскресением. Пища для воскресения уже нам дана. Эта пища есть духовная наука. Без духовной науки человек не может осуществить душу сознательную. Перекрывается доступ к душе сознательной без духовной науки. А как живут люди? То есть на земле все время приходится нам бороться, дорогие мои. Бороться же элементарно. Прочти духовную науку, и все это есть борьба. Так что мы должны понимать из духовной науки очень значительные идеи, особенности, я хочу подчеркнуть, что самое ценное в душе. Вот мы знаем, что мы внутренне носим огонь. Это огонь для пищеварения, для волевой части нашей души. Да? Душа принимает огонь, огонь физически, физиологически. Без этого тепла не было бы ни физического существования, и ни обмена веществ. То, что самое главное, то, что поддерживает жизнь, физическую жизнь на Земле. Да? Огонь мы принимаем чисто биологически. А душевный огонь? Душевного огня мы не можем принять без духовной науки, без правозвестия Святого Духа. Тогда что происходит? Тогда происходит то, что душа человека живет горизонтально. Я хочу обращать ваше внимание, здесь очень значительная идея из духовной науки. Значит, обратите внимание. Животное живет в горизонтальном сознании. Чисто биологической жизни. Когда у него в позвоночнике проходит сила, которая горизонтальна в отношении к земле. Но не вертикально. Когда ребенок рождается, старается стать, да, горизонтальным, вертикальным состоянием. Да? Что помогает? Помогает морально-духовные, эстетические и этические качества. Человек то, что выпрямляется, это духовно-душевная сила именно вечности, именно добра. Значит, самое главное, то, что человек может вертикально стоять, то, что у животного этого нет, это зависит от того, что человек принимает моральные качества. Сперва в состоянии младенчества, а потом постепенно до сознания должен дойти. Но мы же знаем, что очень многие люди вообще не принимают этических и моральных ценностей. Значит, у них жизнь протекает горизонтально, но нет вертикального состояния. А когда нет вертикального состояния души, тогда не проникает из духовных миров моральное. Ничего морального человека не проходит. Я сейчас говорю душевно-духовно-физиологически и физиологическую захватываю. Это очень важно. Значит, если мы живем как люди, как человеки без высочайших моральных ценностей, тогда у нас вертикальное состояние не получается. Тогда не проходит моральные силы, вечные силы, не проходит совесть. Почему душа, почему человек, например, не имеет совести? Это моральная оценка. а эзотерически, а оккультно. Душа не стоит в вертикальном состоянии по отношению к духовным мирам. Горизонтальное состояние, как животное состояние, не принимает именно этих лучей морали и нравственности. Куда они уходят? Разумеется, у них это все имеется, но это переходит глубоко от сознания. Поэтому через многих-многих инкарнаций постепенно пробуждается именно человеческое моральное сознание, и это горизонтальное состояние выправляется, и человек начинает воспринимать моральный мир через выправление именно своего хребта по отношению к земле и к небесам. Это общая картина того, почему человек не принимает моральных импульсов. Когда мы видим, что человек безнравственный, то мы должны сказать, что его моральное состояние лежит вертикально, как и у животных. Поэтому животное не достигает морального переживания. Так и человек не достигает своего же морального качества. И надо подождать. Великое страдание выпрямляет, и человек становится вертикальным существом. То есть человек в настоящем смысле. Да? Это все связано непременно с нашими моральными высокими ценными переживаниями. Поэтому так важно, чтобы мы принимали именно весь от Святого Духа, который рождает нас в самостоятельном постижении морального мира, который протекает от Спасителя. От Спасителя протекает идея воскресения, которая пробуждает идею предсуществования. Какие врата мы открываем? В сторону предсуществования или в сторону воскресения? Видите, в каком состоянии мы находимся? Это очень трудно. Я понимаю, что это очень трудно, потому что это божественно. Со временем мы постепенно добираемся, но добираемся через познание. Если мы не принимаем, дорогие мои, 8.32, мы не раскроем ни эти врата, ни другие врата. Поэтому духовная наука – это великое спасение для человека. Вся сила воскресения лежит именно в духовной науке, через самостоятельное постижение именно предсуществования. Почему я столько остановился на предсуществовании? Потому что раскрыть предсуществование – это очень трудно. Надо все время обращать внимание на предсуществование. Поэтому доктор в очень многих лекциях говорит: предсуществование, пробуди предсуществование, что надо притянуть из предсуществования. То есть ты должен принять идею. Самое главное – это предсуществование, и потом уже сила воскресения рождается в душе. Если человек это не раскроет, невозможно ему принять божественную весть. Поэтому христианская религия приняла эту великую идею и назвала праздником Рождества, мы знаем это. Рождество и Пасха. Разумеется, и есть через смерть, там и воскресенье говорится. Но это мы должны знать, что это вечная идея. Человечество все время жило в этих великих мыслях и идеях и всегда существовало. Тайна предсуществования и тайна воскресения. Духовная наука это не только разрабатывает, но что самое главное, это соединяет. Потому что в разных странах праздновали разные мистерии. Были страны, которые воспринимали только идею предсуществования. И были страны, которые воспринимали только воскресение. И человека не могли они объединить, потому что Сын Человеческий пока еще не был рожден. Когда приходит Христос, эти две величайшие мистерии объединяются. И тогда говорится «се человек». Кто это может знать? Это просто человек. «Се человек». А что это значит, дорогие мои? «Се человек» – это значит, что две величайшие мистерии, которые жили раздельно, были раздельно и раздельно воспринимали и праздновали, они все это вместе уже соединяются. Значит, человек становится цельным, универсальным, всеохватывающим, тогда принимает все эти две мистерии. Значит, уже нам возможно воскресить как предсуществование, так и жизнь воскресения. Поэтому нам дается великая идея в объединенном виде. Когда мы говорим, чем отличается христианство, вот именно этим отличается христианство от всех религий. Если вы примете, например, ну, к слову говорю, индийское мировоззрение, вы будете переживать в сущности предсуществование. А ну вспомните, древний йог чем занимался? Воспоминания. Это и в духовной науке, и это любое мировоззрение, как раскрывать индийское мировоззрение, они все время говорят, что было. Они смотрят назад. То есть предсуществование. Это не просто смотрение назад, да, механическое. Они восстанавливают предсуществование. Они больше не могли. Но мистерии Заратустры, мистерии иранских стран, они воспринимали после прохождения врат смерти. Они воспринимали, что будет после смерти. Они это воспринимали, это притягивали. У них был праздник воскресения. Значит, человечество было раздроблено. И все в эзотерике христианства, все это объединяется. Потому христианство является величайшим явлением, универсальным, поэтому универсальным, дорогие мои. Просто слово универсальное сказать, мы должны эзотерически обосновать. Почему это универсально? Вот скажите вы, любой индус или кто-либо. Мы не сможем ответить, если мы не знаем глубокую глубину эзотерики. Потому что объединяются две величайшие праздники в одном священии. Дорогие мои, вот говорится, вот празднуется 25 декабря. А обратите внимание, как празднуется? Как чего-то начало. Никакого начала не существует. Продолжение. Разве в церквах преподносится людям с кафедры, что это есть продолжение? Они вообще упраздняют предсуществование. Видите, как грубо подходит к Рождеству. Потому что само слово неправильно ставлено. Не Рождество, а предсуществование празднуется. 25 декабря входит Христос, космический Бог. Как можно назвать это рождением? Ну, посудите сам, дорогие мои. Приходит тот, о котором Иоанн говорит, все через него начало быть. Как же начало быть, когда он родился сейчас? Видите, не стыковка никакая. А когда мне говорят, что это не рождение, а это продолжение. Все, уходит неправильный мысль. И у нас должно быть правильное отношение к Рождеству. Это слово обиходно, но мы должны правильно поставить. Это есть нерожденность. Уже мы по-другому смотрим на прошлое. Как индусы смотрели на прошлое. Они хотели воспринять состояние дорожденности. И это было правильно. Но они больше не могли. Они могли смотреть вперед. Как мы сказали, это было раздроблено. Христианство все это объединяет. И потому, дорогие мои, мы правильно отвечаем. Это универсальная истина, эзотерическая, сверхчувственная религия, потому что объединяет две половины. И уже мы знаем, в чем заключается реальность. Реальность, дорожденность соединяется с вечностью, когда проходит врата смерти. Обратите, наша психика уже совершенно меняется. Выстраивается правильным образом, универсальным образом. То есть достигает реальности. Пока это до чувства дойдет, мы должны правильно выстроить наше мышление. Об этом и печется именно доктор и духовная наука. Когда мы уже думаем так, что предсуществование, мы исходим из предсуществования на земле. Мы это теряем. Мы потеряли предсуществование. Кто это восстановит? Церковь это не может, потому что церковь вообще упраздняет предсуществование. Понимаете? Какое состояние? Куда уходит это переживание предсуществования? Подсознательный мир. Иначе мы оторвались бы от эволюции. Да? Значит, то, что мы не воспринимаем, это не значит, что их нет, не существует. Но это подсознательно мы должны вознести до сознания. Потому и существует душа сознательная, которая раскрывает все три стороны. Предсуществование, сиюминутное переживание, и потом это все переходит Это все переходит в жизнь после смерти. Дорогие мои, если мы не хотим прорвать, обидеть материализм, мы должны думать о том, что у нас есть предсуществование, у нас есть на земле вечная жизнь, и когда проходит врата смерти, мы восходим в мир воскресения. Это есть истинный спиритуализм. Спиритуализм, да. Это есть вечное, то есть правильное отношение к духовности. Иначе мы остаемся в материализме, грубо говоря. Если у нас нет вот этого течения, переживания этого течения, а это есть застывшее есть алиманическое. Это мы хорошо знаем. Об этом мы много говорим. Так что это очень важно, дорогие мои, как мы мыслим относительно самых великих религиозных праздников. Очень важно. Психика должна быть подвижным. Вот чтобы было бы подвижным, нам нужны все эти правильные идеи. А что вокруг нас находится? Вокруг нас насаждается именно недвижение. Застывшая религия. Это есть ариманическое. Кто об этом может, кто это может воспринять? Так что не совсем, то есть очень трудно преодолеть все. Это в нас очень сильно сидит застой. Застой очень крепкости, потому что в нашем сознании нет именно движения. А застой это ариманическая инерция, которую мы должны преодолеть. А как преодолеем, если не будем принимать пищу, правильную пищу, духовную пищу? И мы должны точно знать, на земле, когда человек живет на земле, не существует духовной пищи. Мы должны ее принять из духовной науки. Потом, почему? Потому что духовная наука подает нам новую пищу. Это тоже огромная проблема для человека. Новое переживание Рождества, новое переживание жизни на земле и после смерти. Совершенно новые ценности. И это новое, нечто новое связывается именно с духовной наукой. Что делать? Мы должны все соединить с духовной наукой. Потому что духовная наука на сей день подается божественной пище. Без этого невозможно, дорогие мои. Потому что очень сильно напирает ариманическое и люциферское искушение. Мы должны это понимать. Это должны принять. И надо выстроить против них правильное мировоззрение. А это очень трудно. Потому что человек психологически неправильно настроен. Почему? Давлеет ариманическое. Что есть только земное существование. Есть только одна жизнь. После смерти растворяешься. Древнеарабское мировоззрение побеждает. А когда мы критикуем, характеризуем правильным образом, мы говорим, древнеарабское мировоззрение неправильное, потому что оно говорит о лжи. Душа не растворяется, не испаряется после смерти и не соединяется к мировой душе. Не соединяется, потому что у нее есть индивидуальная жизнь, то, что не знает Восток. Ну, Европа знала, но Европа потеряла это. Все это восстанавливается именно только через духовную науку. Мы должны хорошо понимать, что существует вечное Я, Божественное Я. И мы должны обратить внимание, что в нас Божественное Я бесконечно любит Христа. Бесконечно любит правду, истину, реальную правду. А где найти эту реальную правду? Нигде вы не найдете, дорогие мои, реальную правду. Реальная правда притекает из сверхчувственных миров. Обратите внимание. Земное сознание, земное мировоззрение, земная религия не помогает, потому что больше не притягивает именно все эти вечные истины. Потому мы не односторонне относимся к религиозной жизни. И обратите внимание. Разве мы упразднили древнеиндийское мировоззрение? Нет, мы присоединили. Кто это может? Это может только эзотерическое христианство. Мы говорим, древний индус правильно мыслил, но мыслил из до рождения то, что было. Мы же не упразднили, мы говорим, это было правильно, это правда, и сейчас тоже правда. Мы же не из ничего рождаемся. Мы приходим из нашей прошлой жизни. Откуда мы? Да? Как Экзюпери говорит. Мы из нашего детства. Больше Экзюпери не мог сказать. Это неправильно. Экзюпери говорит, как писатель, который не знает эзотерику, что сейчас осуждать ее. Просто надо сказать, что он неправильно говорит. Откуда мы? Не из нашего детства. Ничего подобного. Не из нашей вечности предсуществования. И это глубоко действует на психику, дорогие мои. Когда я уже вам это говорю, на мне это действует очень сильно. Потому что действует это сильная, могущественная, творческая мысль. Мысль, творческая сила имеет. Когда мы говорим о предсуществовании, мы пробуждаем это предсуществование. Не потому говорим так часто и много. Древний Сатурн, древнее Солнце, древнее Луна. Это все пробуждает наши отношения к древнему Солнцу. Главное это то, что мы очень правильно мыслим, дорогие мои. Я всегда радуюсь тому, что духовная наука выстраивает всю нашу психику, наше мышление, наше мировоззрение в истине. Это колоссальная радость, дорогие мои. Это радость, вечная радость. И мы эту вечную радость проносим сквозь врата смерти. Что вы пронесете сквозь врата смерти? Только то, что восприняли из вечности. Из предвечности, из дорождения, на земле, в настоящем, постигли ли мы вечность? И думали ли, восприняли что-либо из будущего? Только это проносим. Остальное все, абсолютно все стирается. И как образуется душа человека? Душа человека живет, но ничего не имеет. Это колоссальное страдание, дорогие мои. Потому доктор говорит, в одиночестве живет человек и просматривает свою прошлую жизнь, в котором все бесценно, все ложь, все неправда, все завалено в эгоизме, все пропитано эгоизмом. Это для него тошнота, неприемлемо, потому что душа видит, что это неправильно. Вот и учись, воспринимай, вытерпи все до конца, потом постепенно. И не существует вечного осуждения, дорогие мои. Это очень важно. С одной стороны, мы говорим, непременно надо познать истину. Ради твоего благоденствия после смерти, дорогие мои. Жить в ангелах – это великая радость, великое наслаждение души. Это блаженство души. И те люди, которые сейчас принимают 200 ангелов, они блаженствуют после смерти. А те, которые ничего не приняли из духовной науки, они страдают от одиночества. Это мы должны очень сильно подчеркнуть. Когда мы это сознаем, это глубокая, большая сила для нас. Огромный энтузиазм рождается, чтобы постичь истину. Мы, дорогие мои, мы же вечные существа. Значит, для вечности что-то должны мы здесь сделать. А если это не делаем, тогда, пожалуйста, получаем одиночество, страдаем в одиночестве. Мы здесь друг друга любим, эту любовь теряем. Но не навсегда, разумеется. Но, знаете, доктор, как говорит, 300, 400, 500 лет уходят на одиночество. Это не страшно? Это не одна треть твоей земной жизни? Нет, ничего подобного. Века уходят на одиночество. И доктор не должен это сказать. А доктор все должен сказать. Всю правду преподносит. Чтобы мы осознали, да, страх действует на человека, да, он должен страшиться Бога. Бога надо бояться, но Бога надо любить. Как возлюбить Бога? Когда ты из страдания приходишь к истине. Потом, дорогие мои, это очень сложное существо человек. Человек должен победить и страх, и смерть, и одиночество. Вам не жалко тех людей, которых вы любите? И эзотерических, знаете, что этот человек будет страдать не 30 лет, а 300 лет, 500 лет. Вам не жалко таких людей? Не жалко. Мы не эгоистические натуры, дорогие мои. Мы должны все отдать, чтобы все принять. Сколько мы утаили, столько и мы потеряли. Это же у нас даже Руставели говорит очень-очень возвышенно, очень прекрасно говорит. На грузинском очень прекрасно звучит. То, что отдаешь, это есть твое. Но художественно очень сильно сказано, и как вот Пушкин сказал бы эти идеи, да? Прекрасно сказал бы, да? Это очень значительно. Поэтому у нас есть два великих столпа огромного мировоззрения. Предсуществование и после смерти существование. Что мы делаем на земле? Что мы приобрели на земле из предсуществования? Пока только идеи. Но эти идеи не приняли. А другие этого тоже не принимают. Тогда у нас есть правильное отношение к Спасителю, дорогие мои. Когда мы приближаемся к ангелам, как ангел тебя возносит до Серафима? Чем он должен быть заинтересован? Что он видит в душе человека? А как мы представим перед Спасителем нашим? Что в душе в нашем горит, блестит? Какая идея, какая вечная идея мудрости, любви и вечности, да? Мы должны это спросить и себя, и посмотреть, что вокруг нас находится. Я по-другому скажу. Это эгоистическое отношение к другому человеку, когда ты не даешь, не выдаешь истину о том, что он живет вечно, о том, что он не знает реинкарнации. Это твое малодушие, дорогие мои. Да. Ты не хочешь отдать самое прекрасное другому человеку, который он жаждет, это душа. Почему? Потому что это божественная душа. И обратите внимание, очень значительную идею я сказал. Душа после смерти живет в одиночестве. Это будут черные маги, убийцы или разбойники, вор-убийца, разбойник. Это все они страдают однажды. Но и мы, у нас тоже получается, что причастны мы к этому одиночеству. Благодаря своему эгоизму. Да, это есть. Но выкарабкаются. Мы выкарабкаемся через одну треть нашей земной жизни. А, простите меня, а если не имеет человек духовную науку, у них 300, 400, 500 лет надо, чтобы они вышли из одиночества. Из тюрьмы. Они заточены. Из болота, если хотите. Из грязи. Потому что недобрая душа – это грязная душа. Несправедливая душа. Это преступная душа, дорогие мои. Здесь нет никаких компромиссов. Духовный мир никаких компромиссов не знает. Любишь Господа – иди к свету. Не любишь Господа – иди в одиночестве. Выстрадать надо все это. Но, разумеется, приходит время освобождения. И распределяется это во многих инкарнациях. 3-4 инкарнации, когда мы уже наконец, если что-то очень грубое допустили, ну, в конце концов освобождается человек. Но это не вечное осуждение. Если было бы вечное осуждение, тогда Бог был бы слабым существом. Бог всемогущий, и всемогущий может и зло превратить в добро. Ну, разумеется, с этим. Ну, одним словом, заниматься надо тем, как мы живем именно в 21 век. Мы говорим о том, что у нас обильная духовная пища. Удивительно обильная духовная пища. Сверхнормированная пища. И когда человек не хочет принять, обильно, очень обильно. Знаете, реальность все же такова. Те люди, которые отстают, они отстают и в духовных мирах, и в эволюции отстают. Это не так, что они поднимутся на том уровне, на котором живет Серафим Саровский. Ничего подобного. Ты никогда не догонишь Серафима Саровского. Потому что ты пропустил то мгновение, когда ты должен стоять на уровне Франциска Ассизского, Иоанна Златоуста и остальных всех. Хотя бы тех, которые написали Евангелие. 12 учеников. Они идут огромными шагами вперед. Они доходят до таких глубин божественных миров и существ, до которых очень трудно дорасти. Все надо усилием, через усилие. Но, разумеется, но придет время, когда и они тоже дойдут до этих весов. Но когда? Да? Это другой вопрос. Иначе мы были бы действительно немилосердными существами. Вы должны сказать, зло существует, но имеет свой конец. Имеет свою меру. Все! Это Ариман внушает. О, допустим, значит, должен терпеть вообще навеки вечные. На земле человек так и думает. Но это ничего. Ну, мы много говорили о том, что действительно духовная наука помогает нам пройти вперед правильным образом. Но и здесь мы должны знать очень точно. Знаете, сейчас очень, как я хочу сказать, коснуться проблемы, большой проблемы. Уже духовная наука стала популярной. То есть теряет свою силу, настоящую эзотерическую силу. И начинает разбавлять водой, как говорится, эту духовную науку. Надо вам быть очень внимательным. Разумеется, те, которые слушают наши лекции, беседы, они без ложной скромности, хочу сказать, они идут правильным образом, потому что я все время соблюдаю слово доктора и слово Евангелия. И сочетаю, и объединяю. И здесь нет каких-либо отклонений. Но когда мы смотрим, и здесь у нас, и у вас, и в Европе, и везде, это очень трудное положение сейчас. Обесценивает духовную науку, антропософию. И начинает говорить какие-то там неправильные мысли, неправильные отношения. Мы должны знать очень хорошо духовную науку и Евангелие, чтобы нам не искушаться этими неправильными мыслями. Вот сейчас, например, говорят, что вот сейчас надо магическими вопросами заниматься. Это страшное вредительство, дорогие мои. Ты сперва не дошел до имагинации. Какое тебе дело до магических действий? И через молитву действовать на других. Вот мы молимся о других. Это ложь, дорогие мои. У нас время ученичества. Мы должны это хорошо знать. 3-4 столетия мы должны быть учениками. Вот когда мы пройдем это ученичество достойным образом, когда мы действительно будем знать очень хорошо духовную науку, когда мы сами будем сознавать, что мы действительно ученичество завершили на отличное, так сказать, да? Тогда время само принесет. Само принесет время. Имагинация перейдет в инспирацию. А потом, разумеется, в интуицию. Но мы должны дождаться. Мы не должны спешить. И единственное, мы должны спешить, это взять материал в душе. Изучить, дорогие мои. Изучить 8.32, это универсальное. На 300-400 лет сейчас. И то, что мы в ученичестве потеряем, не восстанавливаем, дорогие мои. Опять надо вернуться и стать учеником, и изучать опять духовную науку. Я часто говорю, если бы вы пропустили 9-ю симфонию, куда вы идете? Куда идете? Иди, вернись, изучи 9-ю симфонию, 5-ю, 6-ю, 3-ю. А не изучишь, это все равно придется возвращаться. Можно Пушкина не знать? Нельзя, дорогие мои. Я не говорю все творчество. Нет, но шедевры надо знать. И также шедевры всех. Одним словом, вы это хорошо знаете, но самое главное, что мы особенно обратили внимание на сегодняшний день, что мы должны хорошо знать идею предсуществования, то есть, как сейчас говорится популярно, идею Рождества. А в Рождестве всегда ставить это слово до рождения, предсуществование. Если мы это не вставляем, тогда мы подвергаемся именно каноническому. Это само собой дети. Даже я действую. Даже я, когда говорю что-либо религиозное, я всегда чувствую, что это надо подправить. Это не религиозное, неправильно. Спиритуальное, духовное течение есть главное. Поэтому я подчеркиваю, предсуществование уже никуда не денешься. Само слово церкви говорит, что предсуществование, до рождения. Это первые врата в бесконечность. Вторые врата, разумеется, а средние врата, мы не проходим средние врата как следует. Потому что в средние, здесь, когда мы идем на землю, у нас огромные задачи. Задача музыки, задача поэзии, задача живописи, философии, плюс духовная наука. Когда успеть? Не успеваешь, дорогие мои. В духовных мирах мы живем 300, 400, 800 лет, 1000 лет. Мы там все успеваем. А на земле как успеть, дорогие мои? Мы музыку не смогли успеть, музыканты. Остается очень многое. Но что главное, дорогие мои, главное это то, что мы коснулись величайшей мистерии. Мистерии истинной вечности. Вечность объединяется, когда две части объединяются правильным образом. Обратите внимание, что кроме духовной науки это невозможно было. Никто не смог объединить. Или праздновали прошлое, или праздновали будущее. Поэтому мы правильно, это, знаете, для нашего сознания, это универсальное восприятие духовной науки, которое объединяет все значительные части, все три части. Как ты входишь в настоящее, когда ты не знаешь, что такое предсуществование, или когда ты не знаешь, что в вечности живешь? Как протекает твоя настоящая жизнь? Неправильным образом, да? Так что, видите, я сколько раз упомянул сегодня, предсуществование – это очень важная идея, значит, это божественная идея. И жизнь после смерти. Насколько богатыми мы проходим врата смерти. Да? Вот это все от нас зависит. От нас все зависит с 20-го, с 21-го столетия. Причем, надо добавить еще очень трудную идею. Идею то, что все эти ценности, которые мы имели, они все должны пройти преображение. Новое восприятие прекрасного, новое восприятие морали, новое восприятие мудрости. Та мудрость, которая была уже недостаточна, тянет назад. Зависит именно от правильной психологии, от правильного мировоззрения. Еще один нюанс я хочу значительно добавить, дорогие мои. Это то, что как мы осуществляем идеи свободы. Потому что без идеи свободы имеет вечность. Без свободы невозможно. Да? А как осуществляется идея свободы? Осуществляется механически, душевно, познавательно, и тогда добираемся до духовного восприятия. Что я имею в виду? Очень трудную вещь. Чем обусловлено, что мы можем воспринять свободу? Обусловлено это тем, что мы можем спать. Когда мы входим в сонное состояние, мы освобождаемся от физического эфирного тела. Живем в свободном состоянии через я и астральное тело. Это мы хотим, не хотим, можем воспринять. Это не касается, это общее течение человека, человеческой жизни. Мы засыпаем, значит, уходим от физического эфирного тела и чувствуем, и переживаем чувство свободы. Вот первый импульс свободы. Когда опять возвращаемся днем, мы уже объединяем и уже воочию воспринимаем, что есть чувство свободы. Если бы этого не было, дорогие мои, у нас не было переживания свободы. Мы освобождаемся от физического эфирного тела, состояния сна. Я не говорю уже о смерти. И это освобождение дает нам возможность подумать. Это физическое эфирное освобождение. А потом уже мы подходим к душевному. А душевная свобода – это уже очень трудно. У нас это получается механически, правда, эзотерически все равно, оккультно, реально. Засыпаем, освобождаемся, приходим, засыпаем, приходим, уходим. И это чувство свободы углубляется. Нам это непременно нужно. Если мы физически не будем чувствовать себя свободными, мы не доберемся до душевного. Вот когда мы постоянно засыпаем, приходим, засыпаем, уходим, приходим, это постоянное чувство освобождения и вновь включения физическое и эфирное тело дает нам серьезное переживание чувства свободы. Тогда мы уже обращаемся к душевной. Душевная проблема уже будет прекрасно понимаете. Сейчас, если вы не постигаете истину, вы не можете стать душевно свободным. Это уже вы хорошо понимаете. Потому что очень много и часто мы об этом говорили с разных сторон. А духовная свобода? Духовная свобода осуществляется после, разумеется, осуществления душевной свободы. Тогда душа и дух находят себя друг друга и происходит великий брак душевно-духовной жизни человека. Об этом, между прочим, Сведенберг говорил в своем произведении, центральном произведении. Так что в основном то, что он осветил в этом произведении, не совсем оккультно правильно было, но в основном идея правильная. Душа освобождается от земных ценностей, тогда дух полностью воплощается в душевную атмосферу и осуществляется великий брак души и духа. Разумеется, это очень трудно, но мы к этому подходим, подойдем постепенно. Значит, самое значительное и главное – это то, что мы точно знаем. Мы знаем физическую сторону свободы. И мало кто знает, разумеется, и душевная сторона свободы. Да? Душевная сторона свободы зависит от 8.32. А потом уже дух раскрывается в нас, и когда первый проблеск, первый луч проходит душу, значит, душа дает возможность правильно отразить лучи духа. Тогда человек воспринимает, что это вечное существо, имеет вечное отношение к Спасителю, к божественным существам, небесным иерархиям, и это уже великая радость души. Великое блаженство рождается, когда дух пробуждается в душе. Задача духовной науки. Полное преодоление пространственного и временного. Это очень трудно. Только, простите меня, потому что что делать? Все время я подхожу к тому, что только духовная наука помогает освободиться полностью от физического и от физически-душевного. Я объединяю это, чтобы душевно-духовное проникло в нас. Вы сами послушайте, дорогие мои, где то мировоззрение, которое даст нам все это? Где это? Нигде нет этого. Находится только в духовной науке. Потому утешитель наставит нас на всякую истину. Не приобретаем свободу чисто физически, пространственно, потому что во сне приходим, уходим, это дает нам действительно опору, что оказывается, существует свобода. Вот когда мы эту свободу приняли, уже начинаем думать, а как душевно освободиться? Люди пока до этого не дошли, да? Они не думают о том, чтобы душевно освободиться. Рабское состояние души. Это оскорбительно. Для кого? Когда человек воспринимает, что это божественное, центральное существо спустилось. Да, все зависит от прошлых инкарнаций, от гениальности душевной жизни. И это все раскрывает нам и дает возможность только духовной науке. Что делать? Все время я подхожу к духовной науке. Но, разумеется, разъясняя, объясняя, комментируя, цитируя, мы не можем подойти к духам эпохи правильным образом. К архангелам. Не можем подойти. Если не преподносим ту духовную пищу, которую от нас требуют они. И вот самое значительное, то, что я подчеркнул сегодня, это то, что наши ангелы-хранители возносят нашу душу до Серафима. Это я хочу не досказать, дорогие мои. Почему так происходит? Потому что ангелы насаждают в нас силу мышления. А мышление универсально. Мышление объединяет все вообще, не только земное человечество, но и все небесные существа, всех небесных существ объединяет. Через мышление мы можем иметь коммуникацию со всеми существами. И чтобы это осуществилось, нам нужна сила Серафима. И сила Серафима дает нам качественное мышление, когда мы переживаем не только себя, но и человечество, и всех небесных иерархий. Существ. Это происходит через мышление. Поэтому мышление это универсальное. От Серафима это великий дар у человека. Это раскрывается, разумеется, духовной наукой. Духовная наука приближает нас к ангелам. А ангелы приближают нас к Серафиму. Преодолевается материализм. Преодолевается притяжение к земному. Обеда через это получается, иначе никак невозможно, дорогие мои. Ни вам, ни мне, никому не удастся прорваться через материю, дебри материи. Это очень сложно. Когда это осуществляется, когда душа непосредственно созерцает свое вечное происхождение. А когда это осуществляется, как этого достигнуть? Когда душа сияет, и объединяют все небесные энергии, все пространство Вселенной. Только духовная наука может подвигнуть душу. Так что мы завершаем с вами беседу. Да, уже время. Я надеюсь, не наскучил. Завершая нашу беседу, дорогие мои, я хочу особенно подчеркнуть. Перед нами две величайшие праздники, которые объединяются уже в христиане, в эзотерическом христианстве. Объединяются это мистерия дорождения, предсуществования и мистерия, что происходит после смерти, мистерия воскресения. Какую пищу мы должны принять? Прежде всего от воскресения. Где найти эту пищу, дорогие мои? Я не хочу больше продолжить, поставить этот вопрос уже значительный сам по себе. Поэтому, когда мы говорим, моральное солнце приближается, а как душа встречает? Как душа может пережить моральное солнце Вселенной, которое приближается? Вы знаете, простите меня, что происходит, знаете? Или душа сгорает полностью, не выдерживает это величие, огромное величие не выдерживает. А ну вы конкретно представьте, моральное солнце всей Вселенной. Приближайте, как ты можешь выдержать это? Только благодаря тому, что ты в душе родил Спасителя нашего. Спаситель в тебе выдерживает все это величие, божественное величие. И доктор, и не только доктор, и Евангелие то подчеркивает. Иначе что происходит? Сгорает душа. Ничего не остается. Нет опоры. Дух проходит сквозь пустоту. Это величайшая драма, космическая драма. Эту картину я хотел поставить перед вами, потому что это значительное, величайшее явление. Моральное солнце приближается. Но нам что делать? Нам надо выдержать это величие. Как? Твоими маленькими какими-то мыслями, душевными какими-то отправлениями? Нет. В душе должна жить и сиять сила Христа, сила Святого Духа. Через 8.30. Через духовную науку. Все. Так что, когда мы говорим, моральное солнце приближается к нам, задача, наша собственная задача, выстоять это величие. Все.
Нет, но непременно,
Марина.
Ну, в Евангелии же мы слышим, и блажен тот, кто, не теряя себя, во мне себя находит.
Молодец, тот, очень хорошая цитата.
Да, ну, значит, есть варианты потерять себя.
Да, потерять себя.
Что-то плохое для человека-то происходит, если она растворяется.
К тому особенно обратил ваше внимание, что смерти в духовных мирах не существует. Но и вечного одиночества тоже не существует. А для евангельских, а для евангельского сознания это надо было так написать. Сейчас, доктор, я об этом не говорю. Представьте себе, да, дорогие мои, очень, это очень важно. Кто есть доктор? Кто послан? Спаситель, который сказал и так, и заставляет говорить доктору и так. Значит, мы должны это объединить вместе. Душа умирает не в том смысле, что навеки вечно умирает. Нет. Эзотерика говорит, что никто никак не может умереть. Может, единственное, страдать в одиночестве. Это тоже очень, это хуже, чем смерть, дорогие мои. В смерти, представьте, в смерти не существуешь. Значит, не страдаешь, да? А как то, что ты нарушил, как вор, убийца, разбойник, ты хочешь через смерть уйти от этого? Понять, что получается? Улизнуть. Нарушил, убивал, и все, умер, и все. Как все? А ну, отвечай. Значит, направляют в одиночество, в камере тебя запирают и говорят, вот выстрелишь, потом отпущу. Но, божественная, Марина, здесь надо не то, что здесь надо быть эластичным в каком отношении? Одно слово не принимать универсально радикально, и другое тоже универсально радикально. Надо сочетать, исходя. А Бог не милосерден. А в чем проявляется милосердие, если навеки вечно осуждает бандита, которого он сам посылает на землю? Все инкарнации без него не получается. Все инкарнации через него. Он как он посылает убийца, разбойника? Тогда изволи простить со временем. Поэтому страдание – это великий учитель души. Страдание человек достигает до глубины своего божественного. И потом говорит, даю слово, никогда ничего не нарушу. Вот и потом отпускают. Божественное милосердие бесконечно. А зло конечно. Надо сочетать. Конечное где и где бесконечное. Любовь Спасителя бесконечна, а зло, как ни крути, это Люцифер, Альман, они конечные существа. А человек бесконечное существо. Вся небесная. Да-да.
Значит, ад заканчивается только когда человек, его астральное тело станет чистым, светлым, святым духом. Только тогда заканчивается ад.
Разумеется. Но ад как таковой не заканчивается, это имеет свое место. Зло имеет свое место, но уже тебя не касается. Ты освобождаешься. Даже святые не могли освободиться окончательно, потому что у них не было святой мудрости. А святая мудрость, она бесконечна. Имеет свои высоты. Это очень трудно. Доктор, то, что доктор говорит, то, что я сказал, это на 400 лет вам хватит. А потом уже не хватит. Потом надо новое дать. Новую духовную пищу, да? Потом говорится, я с вами посылаю утешителя, наставить на всякую истину. То, что я хочу сказать, вам это будет сказано. Он же с нами не просто так, вот находится рядом, и больше ничего, он не подает силу разума, души, эмоции и воли. Подает всегда. Так что у нас задача воспринять Святой Дух и воспринять Христа. Саша, есть вопрос?
Ну да, вот мне интересно, что такое предвечность?
Предвечность – это когда человек переходит в духовных мирах, живет вечно. Но потом достигает такой высоты, когда приходит уже излучение от Святой Троицы. Святая Троица уже живет выше, чем вечность. Потом говорится, на русском языке есть такое слово, предвечность.
Значит, после вечности все-таки, а не пред.
Над вечностью. Не после, а над вечностью. Человек проносит свое вечное существо, но видит бесконечные регионы душевных и духовных переживаний, и уже уходит от иерархических существ. Это очень высокий уровень. Это уровень Троицы, потому я сказал. Ну, можно еще сказать так, что из вечности рождаются на Земле, но из предвечности уже нет нужды рождаться на Земле. Как и отец не имеет нужды родиться.
В христианстве говорится, что тело наше не вечное, оно умирает. Дух вечен.
Тело не умирает, а растворяется в земной дух.
То есть...
Для выстраивания Юпитера.
Да, а мы говорим, что весь вопрос развития человечества заключается в душе, чтобы человек не потерял душу. Что значит тогда, что человек может потерять душу? Значит, как это все осуществляется?
Есть возможность, есть, но душа окончательно все же побеждает. А у вас альтернатива есть. Вот у тебя есть альтернатива плохо поступить. Ты же можешь, но ты не хочешь. Но когда ты не хочешь, это есть свобода уже от того, от чего ты должен отказаться. Вот есть люди, которые не могут ослабить, не могут не воровать. Не могут. Надо подождать. Но придет время, когда они не захотят воровать. Также относительно всех качеств. Пока ты хочешь, дается вам, бери сколько хочешь. Потом ты сам уже не захочешь этого. И начинается время исправления. Надо осознать, что божественное милосердие, это действительно божественное милосердие, которое освобождает любого человека. Слова доктора, даже черные маги имеют возможность исправиться. Это замечательное слово.
Ну, а можно так сказать, что писали евангелисты Евангелие, но тогда было такое состояние человечества, что душа могла раствориться, а теперь, ну, вот есть доктор там и так далее, что теперь состояние человечества таково, что уже душа не растворяется.
Ты более смело должна сказать, что во время писания Евангелия они не все знали, дорогие мои. Они не все знали. Через 400 лет, через 800 лет откроются такие истины, которые пока никто не будет знать. У нас есть божественная непочатая мудрость. Она постепенно доходит до сознания. Поэтому мы смело можем сказать, что Матфей не все знал. Что-то знал очень хорошо. Знал, что Христос есть действительно божественный Бог, спустившийся из Троицы. А в чем смысл, задача? Это раскроется. Поэтому только утешитель раскрыл и то до определенной высоты. И сам же говорит, через 400 лет новое откровение будет. Новое, это новое, значит новое. Значит, но это все в душе есть. Он постепенно раскрывается. Марина, если у нас в душе не было бы абсолютно все, тогда невозможно было нам постичь абсолютное все. Это бесконечное равняется бесконечному. Из математики. Там, если ставится равенство, значит, но надо подождать со временем. В этом и творение, величайшее творение человека, что человек – это бесконечное существо. Но надо со временем. Посмотри, что было в средневековье, до этого, да, варварская жизнь человека, как сейчас живут люди, когда они доберутся до Евангелия, до откровения, до ясновидения, потом начинается неправильное ясновидение, потом неправильная инспирация и так далее, да, это все сопутствует. Но в конце концов, зло не есть бесконечное. Оно закрывается, все. В нас есть зло, которое должно существовать в закрытом состоянии. Его не надо распускать. А это придет время, когда каждая душа заперет. И все, освобождение от этого. Но это не упраздняется, но тебе не будет мешать, как я Наталье сказал. Так что мы должны знать, не в абсолютном смысле надо принимать некоторые слова. Надо сочетать с понятиями вечности. Вечная благодать. Вечная благодать только для избранных, неправильно, не христианских.
Ну, одно дело развитие человеческой души, а с другой стороны физическое развитие космоса, мира там. То, что человек, ну, каким-то определенным этапом должен, ну, успевать развиться.
Относительно космоса, относительно звездного мира, они имеют конец. Только Бог бесконечен, и в нас только Бог бесконечен. Остальное все конечно, иначе оно проглотило бы и Бога, и свободу, и блаженство, вечную жизнь. Вечная жизнь бесконечна, остальное все имеет свой определенный конец. Пространство, это в науке неправильно. Пространство имеет свой конец. Это для науки, о, звездный мир бесконечный, ничего бесконечного нету в космосе. В космосе каждая звезда уже зачтена. Все. И это они не знают. А посвященные знают, сколько звезд, какое пространство, какие вселенные, какие галактики. Конец. Все. Закругляется, замыкается. Бесконечен только дух, душа. И оно живет в человеке. И это все физическое, небо и земля пройдут. Почему? Они конечны, потому и пройдут.
Ну вот я и к тому, что человек уже должен подготовиться к тому, чтобы обойтись без земли и всего. А если он не подготовлен?
Это и есть состояние Юпитера. Состояние эфирного существования. После земной катастрофы мы на Юпитере будем жить, но не физически. Вне физического, вернее. А потом вообще упраздняется физическое. Потому что человек божественное существо и должен раскрыть все свои возможности в божественном. А зло и все пространство и время, все имеет свой конец. Столько-то, столько световых лет, пожалуйста. Но больше нет. Столько-то тысяч световых лет, пожалуйста. Но все равно имеет конец. Обойти всю Вселенную. Можно, потому что это имеет конец.
Но ты же сам сказал, моральное солнце приближается. Если не выдержал, значит, душа сгорела. Ну.
Сгорит, да. Непременно сгорит. Значит,
конечная.
Возможность. Это возможность всегда есть. Возможность существует. Но не сгорит. Как? Душа человека не захочет быть более мудрым, более святым. Вот дается возможность, время дается. Но если не поумнеет, идет совершенно в другую сторону. Марина, то, что существует, его невозможно. Невозможно уложить. То, что существует, в другой форме все равно существует. Что такое материя? Доктор говорит, материя – это дух в другой форме. Когда растворяется материя, сила переходит в другую, метаморфозу имеет. Это состояние Юпитера. То есть, то, что есть, его невозможно упразднить. Касается душевно-духовной жизни. А материя проходит метаморфозу. Ты уже не видишь. Вот, например, до земной жизни материя была существовала, но ты его не воспринимал, не видел, не опирался. Как можно, чтобы душа человека растворилась полностью? Опасность есть, это предупреждается, опасность. И причем в духовной науке это по-другому объясняется. Как объясняется в духовной науке? У нас есть утешитель, универсальное существо. Он говорит, зло идет в другую сторону. Люди, которые выберут зла, они идут в другую сторону. Они не уничтожаются. Они продолжают жить, но горе тем людям, которые продолжают жить неправильно. То есть, это горе они хлебнут как следует, и потом захотят. Вот когда захотят, имеется возможность. Вот преступник убивал, он больше не хочет. Что Бог говорит? А, уже не хочешь? Выйди, уходи, выйди из этого состояния. Ариман говорит, ты столько нарушил, что вечно, вечно находишься в этом. Так что божественное милосердие, оно бесконечно. В буквальном смысле бесконечно. А все остальное имеет свой конец. Земное пространство, время имеет свой конец. А вечность не имеет конца. Так что это очень сильная идея, и хорошо, что мы это как следует обговорили. Человек после смерти имеет переживание, которое хуже смерти. Это одиночество. В одиночестве живет очень долго, в зависимости, сколько нарушил. Когда человек в одиночестве живет 600 лет, 800 лет, но человеческое милосердие, божественное милосердие уже освобождает эту душу. Хватит. Алиман говорит, не хватит, нет, находись вечно. Неправильный подход, нет. Так что, это главная тема, которую мы затронули, очень значительная. Я очень доволен этим, потому что мы знаем, что человек душа не умирает, но страдает. Ищет смерти. Сейчас я вспомню доктора. Душа ищет смерть, потому что не может столько страдать. Ищет, а нет смерти, не может умереть. Это лазейка, выход из положения, умереть. Не может умереть. Смотрите, какое страдание. Хочешь вообще все забыть, вообще уйти от всего? Нет, не получается. Потому что у тебя есть жизнь, а жизнь это вечная. Эту жизнь где, куда? Где проводишь? В тюрьме или на свободе?
Воскресение, оно связано с бесконечностью, а присуществование с чем тогда связано?
Это для нашего сознания, что ты приходишь, значит, где-то ты был. Это предсуществование. Но в сущности это одна вечность. Не существует две вечности, да? Одна вечность. Приходишь из вечности, уходишь в вечность. Это просто пространственная иллюзия это. А так, был Богом и остался Богом. Задача – осознать, что ты Бог. Ну, пока, дорогие мои.